Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». У нас сегодня в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, приветствую вас!
С вербным воскресеньем, входом Господним в Иерусалим!
Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните, пишите нам, будем рады ответить на ваши вопросы. Времени не так много на самом деле, время бежит очень быстро, в том числе и наш эфир, поэтому обязательно звоните, очень-очень ждем. Батюшка, вспоминаем события входа Господня в Иерусалим, и Христос входит в этот город, его встречают, кричат «Осанна вышних», благословен гряды во имя Господне, постилают ваи, там кто что мог, такой восторг, такая встреча. Но можно ли сказать, что в этот момент Господь печален? И вот почему, чем обусловлено вот его это настроение?
Он сердцеведец, и мысли по выражению поэта знает наперед, то есть ему открыта человеческая душа. И сказано, весь Иерусалим сотрясся, потрясся. Речь идет о достигших жителей Иерусалима и многочисленных паломников, а это было около миллиона человек, вести о воскрешении Иисусом Лазаря. Мертвец восстал и явился живым. Мысли и сердца людей были прикованы к Иисусу, однако на него по-прежнему взирали как на непонятного, загадочного, удивительного человека, человеку, которому, кажется, все подвластно, не он ли Мессия? Вот сегодня святейший патриарх в храме Христа Спасителя очень выразительно говорил о том, что чувствовали люди того времени, они тотчас соединялись со Христом исполнением своих земных чаяний. Кто-то вспоминал, как Христос насыщал чудесно хлебами людей в пустыне, кто-то видел в нем того, кому дано будет сокрушить власть римлян, ненавистную власть язычников. Его воспринимали в земном аспекте, а Христос был печален. Печален потому, что его слово о Царстве Небесном, о дарах Святого Духа, о победе над духовной смертью оставалось неуслышанным большинством людей. О том, что Господь свергнет имя, но как иго, но иго греха даст людям долгожданное освобождение, о чем еще древний пророк говорил: «Силета Господня благоприятное, я пришел благовестить нищим, отпустить измученных на свободу, исцелить сокрушенные сердца». Так вот, таких сокрушенных сердец было совсем немного. Зато и многие это чудо оставляют для себя незамеченным. Годовалые младенцы, не способные к членораздельной речи на руках родителей, увидевшие Христа, а детей таких было немало, грудничков их, и сегодня в храме Христа Спасителя было немало, мне вот пришлось причащать этих младенцев среди огромного числа собравшихся. И вот эти груднички вдруг запели стройную, созвучную песню, которую вы процитировали: «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Так что находившиеся там законоучители мрачно говорили: что они поют? Они признают в тебе достоинство Мессии, скажи им, чтобы замолчали. И если младенцы замолчат, то камни возопьют, говорил Спаситель, свидетельствуя о том, что именно устами младенцев говорит истина, из уст младенцев и кормящихся от материнской груди принял Бог хвалу. Однако большинство осталось глухо, и меня тоже это всегда поражает. Не та же ли самая толпа несколько дней спустя в выступлении кричала, подхватив от первосвященников это самопроклятие: кровь его на нас и на детях наших? Объясните мне такую метаморфозу, такой контраст. Возникает вопрос, а сознательно ли люди от полноты ли сердца привечали сейчас Спасителя? Может быть, они сами, не зная, под общим таким воодушевлением что-то кричали, как несколько дней спустя произнесли эти страшные слова, легшие проклятия на иудейский род. Вот почему Христос скажет: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать твоих детей в тебе, как наседка под крылья собирает птенцов, но вы не захотели, вы не узнали времени посещения своего, поэтому город ваш остается пуст». Может быть, Спаситель плакал, потому что ему открыто было, как через некоторое время, пусть это несколько десятилетий, Иерусалим будет со всех сторон окружен, подожжен, его с римляне сравняют землей, а по всем направлениям, лучевидным дорогам, ведущим к Иерусалиму, будут стоять сотни тысяч крестов с распятыми несчастными иудеями. И эта трагедия описана в деталях Иосифом Флавием, иудейским историком, и некоторые слова Христа: «Скорбь велия наступила великая, подобной которой прежде не было». Некоторые отождествляют ее именно с тем 70-м годом по Рождестве Христовым, когда свершилась эта ужасная трагедия гибели Иерусалима, как возмездие за богоубийство.
То есть это действительно было возмездие за богоубийство?
Закон духовного возмездия имел место, ибо описано все в деталях историками и римскими, и Иосифом Флавием, как задолго над Иерусалимом появлялись непонятные знамения, зловещие какие-то тени, какие-то кометы. Время от времени вспыхивали восстания Бар-Кохба и другие иудейские какие-то личности, пытались свергнуть иго римлян. И история свидетельствует, что христиане, их было уже достаточно много, уверовавших по апостольской проповеди, получили знамение, и они заблаговременно покинули Иерусалим, обреченный на заклание. Божья благодать вывела из столицы Иудейского царства всех христовых учеников. Это был прообраз и кончины мира. Ефрем Сирин в «Слове об Антихристе», описывая ужасы последнего времени, говорит о том, что Божья благодать тех, кто искренне держится веры в Иисуса Христа и сохраняет молитвенное общение с Ним, отведет в места укромные, безопасные. И Иерусалим действительно знаменовал собою его гибель дни пред вторым пришествием Господа Иисуса.
Можно ли сказать, исходя из событий, которые сейчас происходят в мире, что Иерусалим до сих пор остается неким таким городом?
Центром внимания глобальных сил, глобалистских сил, совершенно вы правы, и невольно об этом начинаешь размышлять, услышав о том, что как чают потомки все, кто когда-то Христа вознес на крест, уничтожить мечеть Аякса, Аль-Аякса, уже будто где-то там в Массачусетсе, американском штате, давно вырастили рыжих красных целиц, которые думают в отстроенном храме, а по святоотеческому толкованию будет храм Антихриста приносить в жертву. И, конечно, это напряжение на Ближнем Востоке, которое сегодня приковывает внимание многих и многих, несомненно, имеет и духовную подоплеку. Но хотелось бы верить, что Бог еще нам дает время для того, чтобы мы взрастили наших детей в вере и благочестии, и темные силы отступили на время силы Божией, которая дышит в лоне Вселенской Православной Церкви. И мы с вами ждем сейчас страстей Господних, Великой Пятницы, Великой Преблагословенной Субботы, Святозарной Пасхальной Ночной Службы, чтобы дождаться, наконец, таинства воскресения Иисуса Христа, когда Божья благодать распространяется по всему лицу земли. И пусть эта Пасха будет победная.
Батюшка, действительно хочется, чтобы эта Пасха была победной. Мы часто, знаете, вот читаем пророчества, сейчас все так зачитываются апокалипсисом, все вот, сейчас вот постоянно присылают вопросы, да. Вот что вот сейчас вот уже что-то, что же делать и так далее. Но все-таки что надо делать православным, несмотря на то, что мы живем в ужаснейшем, конечно, информационном поле, можно сказать, в помойке информационной, да, чтобы действительно по-настоящему войти в Страстную Седмицу, а мы уже в нее вошли на самом деле, да, сегодня уже утренняя была Великого Понедельника. Вот как, батюшка, объясните давайте.
Христос нам дарует царство неколебимое, так говорит апостол Павел. Оно внутри нас есть. И наша задача предоставить Ему, Господу, наше сердце в обитель, чтобы Спаситель жил и действовал в нас и через нас. А значит, бесконечно смириться пред Ним, всемогущим и всеблагим, а значит, молитвою и постом устремиться к Нему, источнику жизни, а значит, не позволять своему уму прыгать по бесконечным информационным носителям и мучить себя разносорцей, сумятицей новостей, внешних, меняющихся, как калейдоскоп, но утвердить ум и сердце в Иисусе Христе. Вот почему нам нужно в эти дни следовать за Спасителем, который, оборачиваясь назад под тяжестью крестного древа, говорит дщерям Иерусалимскому: «Плачьте о себе и о чадах наших, и о чадах ваших, не плачьте обо мне». И вот этот внутренний плач о своей душе: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Вот та золотая ниточка, то молитвенное весеннее дыхание, которое нам нужно во что бы то ни стало удерживать посреди информационного хаоса, удерживать это тихое дыхание в глубинах своей души, чтобы мы чувствовали: Христос нас ведет, мы идем за Ним этим узким Via Dolorosa, скорбным путем, дабы и к нам отнеслись те слова, которые Спаситель обратил на Тайной вечере к ученикам: «Так как вы пребыли со мною в напастях моих, Отец мой Небесный завещал вам царство». Вот будемте готовиться к участию в Тайной вечере, Великий Четверток, с тем, чтобы, вкусив от этой божественной трапезы, приобщившись с чистой совестью святых Христовых тайн, нам предстоят распятию в четверток вечер, слышать 12 Евангелий, соучаствовать, точнее, быть со Христом на горе Голгофе, внимать церковному благовестию и на крестную Пасху, Великий Пяток, склониться над плащаницей с изображением бездыханного Спасителя, услышать плач Богородицы, творение Симеона Логофета, замечательного древнего гимнографа, и в этом плаче уже весть о воскресении. Пречистая Дева обращается к своему Божественному Сыну с тем, чтобы Он восстал из мертвых. Благодать Святого Духа открывала Матери Божией, что ее непостижимое горе сменит радость. И Спаситель ей в ответ благовествовал: «Ныне воскресну», глаголит Господь. И действительно, в субботу великую мы почувствуем, как распространяется по лицу земли неземной покой. Христос вкушает ради нас смерть на кресте и снимает проклятие, тяготевшее над человеческим родом, отчужденным от Небесного Отца. Закрывает собою пропасть, разделявшую небесного Бога и грешное человечество. Кстати, не все, может быть, телезрители наши знают, что в Великую Субботу служится утром божественной литургии по чину Василия Великого, и усердные стремятся причаститься святых христовых тайн не только в четверток, в день установления Тайной Вечери, но и в Субботу Великую, с тем, чтобы постичь на опыте, как Христос нисходит в глубины человеческой души, словно в пропасти подземные, и освещает своим присутствием. И как бывает всегда отрадно видеть метаморфозу в храме происходящую. Все пришли в темных платочках, наши знаменитые платочки, девичьи, женские, бабушки на платочке. И вот покуда читается апостольское чтение и звучат псаломские стихи по апостольскому чтению, батюшки в алтаре снимают темные ризы, являются в светоносных белоснежных, как ангелы у гроба явились мироносицам в блистающих ризах, раскрываются царские врата, и вдруг вы видите из алтаря море белых, розовых, светлых платочков, светлых одежд. Это вот знающие прихожанки так подготовились, они солидарны с духовенством и тоже снимают свои постовые скорбные верхние покровы. Это всегда производит неизгладимое впечатление не только на детей, но и на батюшку.
Откуда эта традиция? Это вот в вашем монастыре такая традиция, да? Или...
Откуда? Я думаю, что это наша русская традиция. Не считаю, что это какая-то локальная такая...
Может быть, какая-то старомосковская?
Что-то старомосковское, да. Это вот участие народа в светлой и преблагословенной субботы, которая дольше века длится, день не кончается никогда. Я всегда ловлю себя на том, что Великую Субботу мы, батюшки, ведь до вечера занимаемся окроплением пасхальных снедей. Каждое мгновение как будто застывает, такая благость очень часто, теплое солнышко просто ласкает лукошные покровы, вы чувствуете, физически ощущаете Божью благодать, вас пытаются дергать, куда-то нужно спешить, чью-то машину окропить, кого-то поисповедовать, а вы как блаженный ходите, только всем улыбаетесь, ваши карманы наполняются пасхальными яичками, народ-то несет, батюшки, рукава-то широкие. Мама дорогая, жду не дождусь Великой Субботы, когда и верится, и плачется, и так легко, легко.
А что для вас вот Страстная неделя? Что вы ощущаете в эти дни? Я, например, как человек, который на клиросе проведет Страстную неделю, для меня это, конечно же, богослужебное песнопение.
Трио, вы трудитесь.
Да, трио Турчининов, Львовский там. И, конечно же, это музыка есть музыка, но и слова тоже пытаешься донести и так далее. Вот что для вас Страстная
неделя? Вы трудитесь, как бурлак на Волге, в хорошем смысле слова. Хороший клирос – это всегда не меньшая половина богослужения, которое, как река, выводит христиан из пространства и времени и вводит под знак вечности. Для меня Страстная Седмица, она мне как-то представляется притчей о мудрых девах. Ведь часто службы заканчиваются уже в сумерках. Вот четверток вечера мы зажигаем лампадки, свечечки, выходим, расходимся. кто идет по кельям сестры, кто-то спешит в метро, чтобы с удивлением наши друзья узбеки и туркмены, гастарбайтеры смотрели на эти огоньки. Для меня Страстная Седмица – это шествие в ночи навстречу жениху, мудрых дев. Сохранить огонек сердечной молитвы, не рассеяться, не устать настолько, чтобы забыться совершенно. Но, Господи, помилуй, Господи, прости, помоги лампадку до Пасхи донести. И, конечно, чем ближе к Пасхе, у священника особая стезя. Народ не безмолвствует, он идет с исповедью. Вылезают, как мокрицы из щелей, какие-то старушки-шипоклях, которые именно на Пасху созрели для покаяния, причащения святых тайн. Народ делает такое одолжение Господу Богу. Ну, наконец-то я решил, роллер, мотороллер, ночной волк, скинуть себя годовые грехи. А батюшка как громоотвод, как какой-то коллектор в санитарном смысле слова, он уже изнемогает, но он не может сказать: «Все, у меня моченьки нету, проходите через год, и чем вам послужить?» Первая исповедь, понятно, ну что же, сейчас хирургические инструменты разложим, пожалуйста, сейчас протрем спиртиком, будем делать вам полостное сечение, что там у вас с пионерскими грешками, и, конечно, благодатное время, когда священники до седьмого пота трудятся, чтобы все услышали правду слов Иоанна Златоуста в ночь на Пасху. Постившийся, не постившийся, пришедший в третий, шестой, в одиннадцатый час, все насладитесь пира веры. Никто да не отойдет неутешенным. Смотри в ад, ни единого в гробе. Христос воскрес, и убежали демоны. Христос воскрес, возвеселились ангелы. Почтим общего владыку. И вы знаете, ради этих пасхальных ночных часов стоит потрудиться еще в 5, в 10 раз больше. Поэтому мы церковные скромные труженики, кто квилерошане, кто батюшки, мы все на одной галерее. Еще немножечко, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.
Батюшка, вот про пост хотел так поделиться с вами, вот, старался поститься, так, то есть нормально. Но вот был недавно в командировке, там, за ленточкой, скажем так, да, мы пели освящение храма.
Да.
И в конце, как бы, трапезы нас солдаты позвали покушать.
Да.
И вот такой великий пост, все. И тут гречка с тушенкой. И вот смотрю по сторонам,
я
как
думаю,
народ реагирует. Все думаю, едят, ну и я поел.
Думаю, дорогой Сергей,
что... А такие, знаете, сколько историй? Я просто поделился. Но у меня хоть какой-то там, скажем...
Среди вас присутствовал тогда святитель Спиридон Тримифунский, который, всегда нося в душе пасхальную радость, как-то на Страстной Седмице принимал гостя, и ничего не было, кроме мясного. По-моему, дочка вынесла остатки мясного. И святой Спиридон благословил: «Кушай, дорогой мой». «Как я христианин и пощусь? Ты не талмудический иудей? Кушай, дорогой мой». Ведь речь идет о том, что на войне, как на войне, там не до изысков, там не до постных меню. И когда солдатики, размышляю я здесь, сидя в уютной студии телеканала «Союз», встречают дорогих гостей и своего понимания, и своей солдатской ограниченности делятся пайком братским, тут карася превращается в порося, точнее, порося в карася, а карась превращается в морковную котлету. Здесь Христова любовь должна была, наверное, все нам подсказать. Да и простите, на войне тушенка, что картошка, картошка, что овсяные хлопья. Здесь чувство братского единства, здесь Христос, который обнимает ваше братство боевое. Ну уж, может быть, найдется какой-то строгий дока, он там картошечку подберет, а солдатику подложит тушеночки, но я не решусь никого здесь освобождать.
Это, там... Скажем так, обобщим, у нас у всех сейчас война, у кого-то настоящая война, дай бог сил и победы, а у кого-то сама война с самим собой, как говорится. Так что здесь, как говорится, вот батюшка сейчас объяснил, если кто Великим постом ну, оступился, может быть, как-то не таким образом, как я, но
поэтому не в еде счастье, вот, а поисповедаться всегда хорошо. Самое главное – держаться, как дитя, за подол матери, за ризы Христовы. Устремленность к Спасителю, живому Богу. Давайте не будем подменять нашей веры и любви к воскресшему просто параграфами, правилами, уставами, табу и запретами. У нас есть живой Господь, пред которым мы в наших несовершенствах, в наших согрешениях покаемся, а Он нас обнимет и даст нам свечу веры. Пора, брат, пора. Будем двигаться к Пасхе Христовой с любовью к Богу, с молитвой к Богу, с любовью к людям.
Батюшка, пользуясь случаем, хотел бы вас поздравить с очередной церковной наградой. Вот мы сегодня рассказали, что сослужили вместе с Святейшим Патриархом в храме Святого Спасителя. У вас награда. Это, как правильно бы произнести, отверстие право служения при открытых царских вратах до Отче наш. Правильно,
батюшка? Я был не один. Нас было, по-моему, около 20 таких маститых московских протоиереев. А награда эта чудесная. Она, конечно, не лично к нам относится, но к нашим прихожанам. Суть ее в том, что вам по благословению Святейшего дано благое право не закрывать царские врата вообще, но литургия превращается в пасхальную. Где бы ни служил священник такой преференции, он докладывает настоятелю, если является гостем прихода, раскрываются царские врата, и народ созерцает с благоговением Божий престол, чашу, дискос, священство в облачении. Конечно, это символ того, что Божья благодать рекою изливается от Божьего престола. Символ того, что народ призывается к участию в Тайной Вечере. Символ того, что не скудеет божественная любовь. Если хотите, символ того, что сердце священника должно быть всегда отверсто и открыто навстречу душам человеческим. Символ того, что объятия Христа всегда приглашают нас к единству с Ним и в Нем с Отцом. Я благодарю, пользуясь случаем, да, Святейшего.
Люди пишут сейчас поздравления вам, батюшка.
Святейшего
вас по
патриарха,
да,
Кирилла, за его отцовское внимание и любовь. И поздравляю прихожан, в частности, Алексеевской обители. Справедливости ради сказать, так как монастырь Ставропигериальный, то есть учрежден патриархом, у нас врата всегда на литургии открыты в течение всего года.
Батюшка, вот в связи с этим вопрос такой вот нашел. В чем, собственно, суть этой награды? Откуда взялась эта традиция? Почему служение с открытыми вратами – это награда? Если открытые царские врата во время литургии чаще закрыты, то для кого? Для священника, для народа или для самого таинства? Давайте объясним человеку.
Ответ на этот вопрос прост и ясен, если разбираться в символическом значении священнодействий на божественной литургии. Конечно, в глубокой древности иконостаса и врат вообще не было. Но и поныне в маленьких афонских скитах или в каких-то небольших церквушечках могут и отсутствовать все эти элементы церковного интерьера. Пещерные храмы, но в течение столетий возникали различные толкования божественной литургии. В частности, ну, для примера, когда совершается великий вход, и предложенные дары переносятся с жертвенника на престол, то перед символом веры закрываются царские врата в знак того, что тело Христово было погребено в пещере Иосифа Аримафейского, и камень привален к двери гроба. Вот царские врата, завеса, символизирует вот эту сокровенность Господа, снятого со креста в пещере Иосифа Аримафейского. Но звучит символ веры, и раскрывается завеса, это уже символ Христова воскресения, равно как священники воздух приводят в движение над предложенными дарами, это символ землетрясения, вследствие которого камень от двери гроба был отвален, и затем уже наступает время евхаристического канона. Вот если вы изучите литургическое учебники и проникнетесь символикой богослужения, вам будет много говорить каждое движение священнослужителей, потому что не так просто на малом входе в начале литургии сначала священосец со свечой, потом священник. Священосец собой являет проповедь Иоанна Предтечи: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». А диакон с Евангелием или священник с Евангелием – знамен самого Христа, который вышел на общественную проповедь. Повторяю, можно не быть посвященным в эти очень интересные детали и смыслы божественной литургии, но мне вот эта награда «Отверстие царских врат» очень мила по сердцу, потому что потому я уже объяснил, Христос обымает все человечество. Он заключает в объятия наш маленький земной шар. Он приглашает всех стать участниками божественной трапезы. И я, пользуясь случаем, напомню нашим телезрителям, что первые три дня Страстной Седмицы, понедельник, вторник, Великая Среда, мы прощаемся с литургией прежде священных даров. И можно каждый раз быть участником Святой Евхаристии, приобщаться с дарами, которые освящены в этот воскресный день, сегодня утром. В четверг опять Тайная Вечеря, ее учреждение, Великий Четверток, день, когда еще под революционной традицией народ не слишком-то ревностный к причащению святых тайн почитал за необходимость выполнить свой христианский долг, приобщиться в знак того, что ты верный христианин. Сейчас, слава тебе, Господи, наши храмы наполнены людьми без всякого побуждения со стороны духовенства, а может быть, благодаря телеканалу «Союз», который просвещает народы, все стремятся обновиться, очиститься божественной благодатью и уже готовятся к литургии Великой Субботы после Страстной Пасхи Великой Пятницы.
Батюшка, действительно, Великий Четверг – воспоминание Тайной Вечери. Но когда мы причащаемся, например, там, даже в будний день, условно говоря, там, 13 июля или 14, или там, 5 августа, ведь причащаясь за эту литургию в любой день в году, ведь мы тоже, получается, присутствуем на Тайной Вечери. Как это вот объяснить?
Очень просто. Где просто, там ангелов состо. Тайная Вечеря совершается одна в вечности, а божественная литургия каждый раз нас, находящихся в потоке времени и пространства, делает участниками одной единственной Тайной Вечери.
И мы возвращаемся на 1000 лет назад, так? Понять можно, ну как объяснить это?
Тут не действует машина времени, а тут отходит время и пространство, и мы вместе с апостолами подходим к самому Христу, ведь через руки священнослужителя сам Спаситель преподает вам святые тайны тела и крови Христовы. Это категории высшерациональные, но это чудо Матери Церкви, которая действительно полог земной временной жизни отводит и вводит нас в общение со Христом воскресшим, а через Него с Отцем и Святым Духом Спаситель устраивает обитель в нашем сердце. Таким образом, церковь – это не комбинат духовных услуг, это не лавка древности, это не исторический музей, но это первый круг рая, посредством которого мы приступаем к живому Богу, который вне времени и пространства в лоне Матери Церкви прижимает нас к себе, как отец детей к своей груди.
Батюшка, а вы помните, когда вы первый раз причастились?
Прекрасно помню, и желающих отсылаю к своим мемуарам, книжице «С высоты птичьего полета». Я вспоминаю себя в юности, первую исповедь.
А сколько вам лет было?
Мне было 17 лет. Я был студентом уже университета, филологического факультета, но это первое причастие меня совершенно переродило, просветило. И вот я здесь с вами на телеканале «Союз», с бородой, батюшка, все благодаря тому незабвенному причастию, причащению в храме пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя.
Вот как раз вопрос есть, вот мне 13 лет, пишет нам телезритель, а вот с чего начать путь к Господу, ну, собственно?
Путь к Господу начать с того, чтобы обнять мамочку свою, сказать: «Мама, я хочу быть солнечным зайчиком в эти предпасхальные дни. Что еще могу сделать полезного и приятного для тебя? Как я могу разделить твои хлопоты и труды приготовлению к Пасхе?» И мама скажет: «Ну что же, сделай влажную уборку в своей детской комнате. Это будет прекрасно. Если вам покажется это трудно, пригласите меня. Я готов за тарелку супа потрудиться вместе с вами».
Батюшка, у нас есть звонок, наконец.
О!
Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Артемий. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Елена. Скажите, пожалуйста, интересует такой вопрос. Когда-то очень давно одна бабулечка в службе сказала, когда после «Отче наш» все кланялись, она говорит: «Зачем вы кланяетесь? Там же говорят о лукавом». И вот вопрос, надо ли в конце «Отче наш» кланяться?
В конце молитвы «Отче наш»?
Ну, когда, видимо, поют на литургии.
«Но избави нас от лукавого».
Да.
Бабулечка, видимо, переучилась или недоучилась, потому что один профессор филологии, уже почивший, тоже меня озадачил сходным вопросом. Говорит: «Батюшка, почему Господня молитва, перечисляющая главные духовные нужды христианского сердца, такую честь отдает лукавому, что завершается словами «избави меня от лукавого»? Не слишком ли ему много чести? Справедливости ради, молитва Господня заканчивается словословием Отца и Сына и Святого Духа. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». С другой стороны, Христос Спаситель знает: «Всибо мы есмы в бедах», все мы находимся в беде, на войне как на войне. Мы с вами рядовые матери церкви, против которых ведутся боевые действия со стороны падших духов. И поэтому просьба «избави нас от лукавого» весьма насущная, ибо он хитер и пронырлив, и так и старается, чтобы подмешать свое тщеславие, гордыньку, раздражительность, нечистое что-то. Поэтому мы, как ротоборцы крестом и молитвой, ограждаем себя от воздействия злого духа, а кланяемся мы совсем не лукавому. Бабусенька ваша пусть читает внимательно Евангелие, где, вы помните, темный дух, приступив к Иисусу Христу, говорил: «Отдам тебе все царство этого мира, только поклонись мне». Богу надлежит служить и ему поклоняться. «Отойди от меня, сатана». Поэтому мы с вами слышим молитву «Отче наш», благоговейно осеняем себя крестом, а поклоняемся Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Бог.
Да. Батюшка, недавно встретил на просторах интернета такую интересную традицию. Ну, например, знаете, вот в западных странах, особенно у католиков, там, или у греко-католиков, есть такое отмечают они первое причастие. Вот есть такая у них традиция там. Ну, не помню возраст. Там, 7
много
лет
чего есть. Да. Так.
И заметил, что в одном храме дети, которые достигли 7-летнего возраста, у них была первая исповедь.
Так.
И это как-то было отмечено всем приходом, как первая исповедь, ну, соответственно, причастие.
Это неплохо и совсем не в угоду каким-нибудь греко-католикам.
Не то, что в угоду, просто у них это как-то возведено в такой праздник. А у нас как-то таких переходных праздников, ну, нет. Вот, ну, 7 лет первая исповедь и все.
Родители, которые заботятся о духовном воспитании детей, действительно могут подготовить малышню к встрече со священником, подготовить батюшку к встрече с юными созданиями, с тем, чтобы, скажем, батюшка, поисповедав хорошенько малыша, хотя на практике сегодня и 5-летний, и 3-летний, приходит и рассказывает батюшке о своих подвигах. Но как хорошо такому ребеночку подарить какие-то подарки, книжку, пасхальную шоколадку, как-то его ободрить, и в его сознании это событие действительно отложится. Я могу только поощрить, как педагог, родителей и прихожан, которые потом, может быть, за трапезой еще раз, подлив лимонада в зайчику, поздравит его с этим сданным жизненным экзаменом, а тот впоследствии, достигнув возраста Юрия Зельдина, напишет свои мемуары и вспомнит, как добрый батюшка поцеловал его в лоб, как преподнес ему какую-нибудь книжечку духовного содержания. Все это хорошие вехи, вехи, которые по жизни расставлены у нас, ведь через добрых людей, родителей, священников, прихожан, сам Христос Спаситель являет свою благость еще юной, неутвержденной в добре душе.
Батюшка, немного осталось времени, буквально 3 минуты. Давайте послушаем еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, в эфире.
Задавайте вопрос. Здравствуйте. Я хотела бы спросить вот такой вопрос. Что делает душа после смерти? То есть она трудится, выполняет какие-то правила? Или она просто летает, ничем не занимается на том свете?
Благодарю вас. Чудесный вопрос, который говорит о том, что все мы немножко дети. И ответим все-таки на ваш вопрос. Чтобы там, на том свете, скучно вам не было, здесь нужно успеть полюбить Господа Иисуса Христа и вспомнить, что главное занятие нашего духа – это обращенность к Нему в молитве. Собственно, по-гречески «Бог Теос» переводится как «Тот, которому нужно внимать, созерцать». Господь хочет, чтобы мы были здесь, на земле, устремлены к Нему, как цветы к солнцу. Он хочет быть предметом нашего внимания и любви. И если здесь нам Господь откроется по нашему боголюбию, жажде духовной, то за гранью земного бытия мы будем насыщаться лицезрением Его непостижимой славы, как ангелы, которые до сих пор не могут насытиться красотой божественной, открытой в непосредственном созерцании славы Божией.
Батюшка, спасибо за сегодняшнюю нашу встречу.
Вы хотите сказать, что все кончилось?
Да, к сожалению, время окончилось. Вот так.
Ну, что-то подсказывает мне совесть, что мы в воскресный день вечером на Пасху вновь увидимся.
Да, поэтому, ну, скажем так, поживем, увидим, дай Бог все случится. И огромная благодарность нашим телезрителям, которые, может, сегодня не так много позвонили.
Но они внимали.
Они внимали, слушали и писали. Вопросы не я придумал. Поэтому огромное спасибо за то, что участвуете в наших беседах. Огромное спасибо, что батюшка нашел время, пришел сегодня к нам. И еще раз церковные награды вас поздравляем.
Благодарю. С наступающей Страстной Седмицей и до встречи пасхальным вечером на телеканале «Союз».
На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.